Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 8 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. В городе сейчас пробок немного. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Давайте посмотрим, каковы перспективы по Яндексу. Они тоже, в общем, неплохо смотрятся. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, в 7 вечера тоже 6-бальные пробки. Машин по-прежнему в городе немного, движение более-менее спокойное. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это прогнозы Центробанка насчет роста ВВП в России. В Центробанке говорят, что в этом году прогноз таков, что рост ВВП может быть даже выше 4%. Насколько это правдоподобно, поговорим. Еще Евросоюз сегодня заявил, что новый российский закон можно считать о виноделии, можно считать скрытым эмбарго. Много разговоров о новом этом законе. Можно ли говорить про скрытое эмбарго или просто закон недостаточно качественно подготовили? Об этом поговорим минут через 10. Ну и еще одна тема, которая ворвалась на информационные ленты буквально несколько минут назад, и на которые уже наши слушатели тут реагируют. Вот, пожалуйста, Петя 2500-й. Спасибо, говорит, за приятную новость о Черчесове, хотя вряд ли российский футбол от этого станет лучше. Да, действительно, РФС только что объявил об уходе Черчесова с поста тренера главной сборной России по футболу. Вот с этой темы мы и начнем эти полчаса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм писать, можете звонить 7373948. Параллельно, благодаря 881-му нашему слушателю, который присылает нам не только тексты, но и фотографии на Телеграм-канал, мы видим, что с проспекта Андропова видно, как два вертолета тушат пожар, возможно, где-то в районе Волгоградского проспекта. Если у вас есть дополнительные подробности, тоже через Телеграм или через СМС-портал пишите. Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Судя по всему, это неожиданное решение Российского футбольного союза, но пресс-служба РФС буквально несколько минут назад, ссылаясь на слова президента РФС Александра Дюкова, пишет, что вместе с Черчесовым было принято решение о прекращении его контракта. Мой коллега, ведущий программы «Голевая передача» на радио «Говорит Москва», Георгий Бабаян, к нам присоединяется. Георгий, добрый день.
Добрый день.
Это ведь неожиданная новость, правда?
Ну, не, на самом деле, не такая уж она и неожиданная. После слов президента на его прямой линии, после результатов с нашей командой, которую она показала на Евро-2020, все ждали увольнения Черчесова. Просто после его пресс-конференции, которую он давал, после слов Российского футбольного союза, которые они произносили еще до прямой линии, было ощущение, как будто Черчесов может остаться на своей должности, но на самом деле все, конечно же, указывало на то, что он должен быть уволен, и вот он сегодня свой пост покинул.
Теперь, есть ли хотя бы какие-то предположения, кто может прийти на место Черчесова?
Ну, тут на самом деле история сложная. Почему? Потому что сезон в России вот уже со дня на день практически начинается. В начале августа начнется новый сезон российской премьер-лиги. Соответственно, очень многие тренеры, которые называются как кандидаты на пост тренера сборной России, сейчас тренируют свои команды. Тот же самый Леонид Слуцкий является тренером казанского «Рубина», а Валерий Карпин является тренером Ростова. И чтобы с ними сейчас договориться за несколько недель до начала сезона, придется, конечно, постараться, потому что и команды не захотят отпускать своих тренеров вот так вот прямо перед самым началом сезона, и сами тренеры, может быть, не рискнут сейчас такой проблемный момент возглавить сборную. Но есть еще несколько кандидатов, соответственно, когда нельзя найти наших, идут обращаться к иностранцам. Есть несколько иностранных кандидатов на эту должность. Есть бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско, который сейчас свободен, но он покинул свой пост в «Спартаке», потому что он скучал по родне, хотел больше времени проводить с семьей. Вот тут тоже вопрос, получится ли договориться. И есть несколько фантастических достаточно вариантов, как, например, бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев, который тоже сейчас свободен. Вот он только что перестал быть тренером сборной Германии, а на своем посту он провел там огромное количество времени, по-моему, лет 15. И это будет дорого, это будет сильно дороже, чем наш специалист. Но, с другой стороны, у нас уже были тренеры мирового уровня на этом посту. Там и Капелла, и Гус Хиддинк, можем вспомнить такие имена. Поэтому, чем черт не шутит, может быть, и Йоахим Лев возглавит сборную России.
И еще по поводу дорого. Многие говорили, еще пока не знали, что Черчесова уже уволили, что Черчесов один из самых дорогих на сегодня тренеров. Во всяком случае, среди главных футбольных команд мира. Так вот, теперь, когда Черчесова уволили, кстати, это еще отдельный вопрос, так его уволили или он уволился по ощущениям? И главное, а много он получит теперь?
Черчесов на своей пресс-конференции говорил о том, что он воспринимает эту должность как должность государственную, что он не принял какое-то предложение в свое время, а его назначили. То есть он практически чиновник, и судя по тому, как он это произносил, и не раз, ему хочется верить. Поэтому я думаю, что о компенсации после разрыва контракта удалось договориться. Я уверен, что нашли какие-то свои рычаги. Он действительно получал огромную зарплату, он получал там в районе 2,5 миллионов евро в год, плюс бонусы, бонусами можно было догнать где-то до 3. Поэтому я думаю, что он свое заработал, и по поводу компенсации как-то удалось договориться. Ну и я уверен, что действительно Александр Дюков, когда в своем вот этом вот послании говорит, что это было обоюдное решение, я думаю, сели, прикинули и решили, что да, пора расставаться и находить нового тренера.
Есть ли смысл ждать сегодня в программе «Отбой» большого обсуждения этой темы?
Да, я думаю, мы обсудим обязательно.
Спасибо. Георгий Бабаян, ведущий программы «Голевая передача» на радио «Говорит Москва». И сегодня он ведет программу «Отбой». То есть после 6 здесь в прямом эфире большой разговор как раз на тему ухода Станислава Черчесова с поста тренера сборной по футболу. По поводу возгорания. 8 июля в 14:46 в оперативную дежурную центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение о загорании по адресу Волгоградский проспект 32, корпус 8. По предварительной информации МЧС России, по данному адресу горит кровля административного 2-3-этажного здания старой постройки. Общая площадь возгорания около 500 квадратных метров. Пожарные уже приступили к ликвидации этого загорания. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу Черчесова. Совсем коротко, еще раз напомню, сегодня в программе «Отбой» у Георгия Бабаяна будет большой разговор на эту тему, как я понимаю. Петя не может понять, должность это все-таки блатная или расстрельная? Она вот в какой-то момент блатная, в какой-то расстрельная. Есть такое ощущение. 282-й полагает, что у нас нет футбола, тренера нет, и все логично. Деревенский парень не очень и не рад даже вот тому, что сегодня происходит, потому что, говорит он, надо все менять под корень. Тут тоже вопрос. С футболом у нас как-то вот никогда не получается. Что надо менять под корень тогда? Непонятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Игорь меня зовут. Ну, во-первых, по Черчесову, тут, честно говоря, в общем-то, с такой командой, ну, я думаю, что никто, ни Ахимлев, никто не сделает ничего. Но с его отставкой это вообще получилось очень некрасиво, потому что заседание РФС, вот, которое было 30 июня, по-моему, да, если я не ошибаюсь, оно было совершенно случайно одновременно с прямой линией президента, и решили на РФС одно... А президент сказал, что надо проводить кадровые решения. И все взяли под козырек и убрали Черчесова.
Собственно говоря, вы услышали, подождите, вы услышали в словах Путина призыв к кадровым решениям насчет Черчесова? Я вот, например, не услышал.
А какие еще кадровые решения можно принять в отношении сборной? Дзюбу убрать или что?
Не вот знаю.
Кадровые решения.
Ну, вы вот до этого сказали, что с этой командой и Лев не справится.
Это... Без вопросов. Но президент, я не думаю, что он большой спец в футболе и вообще как бы смотрит это, ну, неважно. Но где-то ему сказали, принесли, что вот такая ситуация. Он, как руководитель, говорит, ну, раз такая ситуация, надо проводить кадровые решения.
А они берут под козырек. Хорошо. Оптимист говорит, футболисты могут играть очень хорошо или вовсе не уметь играть. Но именно тренер должен видеть потенциал, видеть способность того или иного игрока играть в составе. Все зависит от главного тренера, и тут нужна ротация. Вопрос, как часто нужно ротировать. 17-й год, насколько я понимаю, если мы говорим о Черчесове. И вот... интересная история. Виталий говорит, сколько всего ждали от Черчесова. Прошло время, теперь все его клеймят позором. Значит, нам не тренер нужен, капитальные реформы. И пусть этими реформами занимается Галицкий. Тут вот такая фамилия вспоминается. Ладно, продолжение этого разговора совершенно очевидно в программе «Отбой» у Георгия Бабаяна сегодня вечером в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM. Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Центробанк прогнозирует рост ВВП России в этом году выше 4%. Больше того, в августе-сентябре в стране еще и дефляция ожидается. Это директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тримасов говорит в интервью изданию «Коммерсант Ярославль». Сейчас рост даже ускорился. Мы возвращаемся, говорит Тримасов, на докризисный уровень. Поэтому году рост ВВП, скорее всего, превысит 4%. Потом мы вернемся к потенциальному тренду и продолжим движение. Экономист говорит, из-за пандемии инфляция от цели отклонилась, составляет более 6%, но к концу года вернется к прогнозируемому уровню. Алексей Ведев, доктор экономических наук, он директор Центра структурных исследований в Институте экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Да.
С вашей точки зрения, насколько сегодня правдоподобно говорить о том, что рост ВВП в России в этом году может составить более 4%?
Ну, вы знаете, мои оценки тоже достаточно высоки. Пока вот я думаю, что это будет под 4, то есть 3.5-3.7%. Действительно, в этом году может так получиться, что будет экономический рост заметный.
Это чем это можно объяснить?
Чем это можно объяснить? Значит, ну, во-первых, потребительским бумом посткризисным, потому что на самом деле сейчас у нас население ведет себя так, как будто кризис уже прошел. Ну, имеется в виду коронавирусный. Вот, потом много сэкономлено на, не потрачено, я бы так сказал, на внешних поездках, и поэтому эти все деньги идут на потребительский рынок. Достаточно высока кредитная активность. То есть у нас сейчас потребительские кредиты 16% рост год к году. Ипотечные где-то, наверное, в районе 18%. Тоже достаточно высоко.
Это как-то не бьется с достаточно часто встречающимися разговорами об обнищании населения?
Вы знаете, ну, население, оно как бы богаче не стало, но сберегать стало меньше. Тратить стало больше. Это как бы факт, это может быть временный факт, но это так. И вот я просто рассказываю историю, почему в этом году мы можем вырасти на 3,5-4, может быть, даже чуть выше 4% в год. И, конечно же, надо обязательно сказать о ключевом риске. Риске того, что это будет один год, год такой, знаете, коррекционного роста, и мы опять вернемся в стагнацию. Я считаю, что это, конечно, вот максимально, ну, большой риск.
И все-таки Сергей, вот 631-й, наш слушатель пишет, значит, вот эти многочисленные закрытия бизнесов, о которых говорят во время эпидемии, это все не работает, это фейк, рост 4%, это же очень много.
Да, нет, это не фейк. Значит, что случилось с бизнесом в 2020 году, мы узнаем, я думаю, недели через 3. В начале августа выйдет статистика по малым-средним предприятиям. Когда нас сравнивают с Америкой или с Европой, это не совсем корректно. Я хотел бы напомнить радиослушателям, что ВВП Италии на 75% создается малым средним бизнесом, в Америке это 53%, а в России это 20%. То есть российская экономика – это экономика крупных предприятий. Поэтому, конечно же, вот малый бизнес и рестораны, их вклад в конечный показатель достаточно низок.
Понял, спасибо. Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований в Институте экономической политики имени Гайдара. Он, по сути, подтверждает прогноз, с которым выступил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тримасов. Тот говорит, рост ВВП в этом году составит более 4%. Алексей Ведев говорит, что похоже на правду, может быть, чуть-чуть меньше, но в районе 4% точно. 7373948, телефон прямого эфира. Понятно, что прежде всего это рост крупных предприятий. И говорить о том, что проблемы мелкого бизнеса могут как-то сказаться на этом росте, не приходится. Но все-таки 7373948, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Telegram, срочные сообщения из Петербурга.
Новость часа.
Только что губернатор Петербурга Беглов издал постановление, согласно которому противоэпидемические ограничения в этом городе продлевают до 16 августа. Есть и серьезные изменения. И в этом смысле северная столица от обычной формальной столицы отличается сильно. Вы знаете, сегодня в Москве наоборот заговорили о неких послаблениях. Так вот, в Петербурге с 13 июля полностью запрещают допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. 7373948.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Артем говорит, ну ведь надо же учитывать цифры по сравнению с последним годом перед пандемией 2019 года. Эффект низкой базы, безусловно, там было падение. Но даже с эффектом низкой базы 4% это, в общем, довольно неплохо. Главное, чтобы в следующем году эти тенденции хоть как-то досохранились. Григорий из Санкт-Петербурга уверен, что это потому, что цены на нефть выросли. Виталий говорит, положительно отразится ли это на курсе доллара и на политике Центробанка? А то у них, с точки зрения Виталия, любимая схема – время от времени обрушать рубль. Сегодня, кстати, рубль достаточно серьезно упал. По-моему, примерно на 1,5 рубля с утра. Говорили о том, что вот если мы говорим про курс доллара или евро, то вот примерно на 1,5 рубля снизился курс. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Московского.
Прошу.
Для того, чтобы оценить благо или, наоборот, какое-то падение, нужно выбирать, что это означает. Вот для нашей экономики, для нашей жизни, рост, так называемый, вот, не имеет никакого значения. Важны базовые показатели. А базовые показатели ужасно. Это бедность, прежде всего, очень низкие пенсии, абсолютно развал здравоохранения. Вот почему мы не говорим о базовых показателях, говорим о каком-то росте. Этот рост ничего не даст, потому что в свое время отстали так, за вот годы советской власти и за эти...
Ну, Михаил, 30... ну вы опять говорите, начинаете... Давайте от 1913 года.
Это важно. Это очень важно. Нам нужны экономические реформы. Нужны реформы, базовые реформы, так, а не вот этот...
А какая связь с пандемией? Я понял. Но вот правда, мы начинаем говорить сразу... Ну, давайте 1812 год вспомним для того, чтобы сравнивать. Наверняка некие из проблем... сопровождают наше общество и нашу государственность из тех времен тоже. Вот, например, Виталий пишет, у нас нет разделения властей, поэтому все плохо. Сергей 631 начинает спорить с Михаилом. Говорит, как так Михаил не замечает, что советской власти уже 30 лет нет? И вот Артем возвращает нас к конкретным цифрам. Если ВВП в России в 2020 году упало более чем на 3%, рост теперь будет 4%. По сути, рост-то меньше 1%. Это стагнация, которая была 7 лет подряд. Пишет нам Артем, но мы же должны не забывать о том, что и падение, и рост, они были почему-то. И если после падения рост довольно быстро возвращает нас в ситуацию, в которой мы были до этого падения, может быть, это не так и плохо. Следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
789-й пишет, пока мы будем связывать свой малый бизнес только с ресторанами, будет продолжаться экономическая чехарда. Никто не связывает малый бизнес только с ресторанами. Просто у ресторанов теперь наибольшие сложности из-за этих QR-кодов. Есть и другой малый бизнес, который тоже говорит о своих проблемах. Ну вот, например, другой тоже малый бизнес, среди прочего. Это люди, которые поставляют алкоголь в магазины. Но не только малый бизнес говорит о новых проблемах здесь. Евросоюз счел новый российский закон о виноделии скрытым эмбарго. Брюссель выражает озабоченность. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер выступает с подобным заявлением. Говорит, для меня как посла это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям в 445 миллиардов рублей в год. Российские импортеры прекращают возить товары, защищенные географическими обозначениями, потому что они не соответствуют новому закону и не могут продаваться в России по обновленным декларациям соответствия. Но это то, что вы, возможно, слышали в лентах новостей, как теперь шампанское, несмотря на то, что вроде как раньше только французское шампанское могло быть шампанским, по нашим новым законам якобы шампанским теперь в России может называться только российское шампанское, а французское, наоборот, не может. Так что там с законом все-таки? Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вот с этим новым законом? Кто-то говорит, что ничего страшного не произошло, ну там поменяем какие-то документы, поменяем какие-то этикетки, а другие говорят, закон просто плохо проработанный, с вашей точки зрения.
Ну, безусловно, плохо проработанный, потому что он должен был обсуждаться с специалистами отрасли. Вообще-то между первым и вторым чтением закон рассылается по регламенту принятия закона Государственной Думы на поправки всем субъектам законодательной инициативы, включая депутатов, членов Совета Федерации, региональные законодательные собрания, Верховный суд, Конституционный суд, ну и так далее. А здесь, в общем-то, первое чтение было в 2019 году, ко второму чтению полностью переписали и текст вывесили на сайт Государственной Думы только в момент принятия. То есть там у депутатов не было даже возможности прочитать этот текст. Поэтому они голосовали так закрыто, в общем, не глядя на этот закон. Член Совета Федерации примерно то же самое. Ну, а президент просто в голову не могло прийти, что этот текст вообще никто не читал из тех вот, кто должен был этим заниматься. И, в общем-то, он был уверен, что все нормально. Я думаю, что просто тут технические ошибки.
Закон действует. Что теперь будет? Прогнозируйте.
Я думаю, что не случайно такая пауза вот, взята. И, в общем-то, не комментирует никто, кроме из депутатов, там, которые являются формально авторами закона. На самом деле его писали в Минфине. В общем-то, и виноделов, которые где-то у краем глаза видели, ну, или там их руководители. В общем, все как бы пытаются сделать вид, что ничего не произошло. На самом деле, в общем-то, и французы обиделись, и проблемы у импортеров возникают, и сейчас проблемы возникнут у розницы, потому что им рознице нужно вообще все разложить на разные полки, вот по тексту этого законопроекта, и включая те вины, которые были произведены еще год назад, надо будет раскладывать на разные полки. То есть сейчас масса вопросов, которые возникают. Я думаю, что какое-то такое решение должно быть принято, наверное. В общем-то, не получится, наверное, вот этот вот вопрос вообще пустить на самотек, когда вот все само по себе там наладится и кто-то там разберется. То есть в любом случае французское шампанское наверняка перестанут завозить, кроме Мать Шандон, еще там есть масса производителей, которые сюда поставляют французское шампанское. И, в общем-то, да никому не нужен был этот международный скандал, который произошел. Я думаю, что просто вот чисто технически сложно понять, как это сделать, потому что у нас и Совет Федерации уже не будет собираться, по идее, этим летом, и не будет Государственной Думы собираться, потому что, в принципе, она закончила свою работу до следующих выборов. Я думаю, может быть чисто технически сделано так, что Совет Федерации каким-то образом предложит внести поправки в закон, соберет там какую-то согласительную комиссию и, наверное, какой-то такой переходный период будет предложен до утрясания всех вот этих формальных...
Скажите, которые... я понял, вы так оптимистично смотрите, а если посмотреть на это пессимистично и не будет такой комиссии, закон начинает действовать, он уже, закон подписан и действует, что будет?
Знаете, здесь вступают в силу другие правила, значит, когда, значит, закон не применяется или применяется по понятиям. То есть вот у нас это очень такая интересная такая сфера выработалась в законодательстве, когда вроде бы закон действует, и он не применяется, потому что вот как бы на это не обращают внимания надзорные органы. Тут дело-то вообще в основном в надзорных органах все. То есть что бы там ни было написано, ну, например, тот же самый Роспотребнадзор, он вообще не обращал внимания практически на винодельческую продукцию до лета прошлого года, когда вдруг...
Хорошо, хорошо, у нас просто последняя минута, я тогда по-другому спрошу. А если надзорные органы начнут требовать выполнения этого закона?
Соответственно, весь импорт остановится, я думаю, шампанского точно, значит, вслед за ним и многих других видов винодельческих продуктов.
Ну и последний вопрос от нашей слушательницы Анны. Ее, видимо, это особо волнует. А под этот новый закон Херес попадает, спрашивает она?
Конечно, попадает. И у нас это еще отдельная тема. И вообще, как бы, портвейна, там, что это такое? Вообще-то, как бы, они из Португалии должны происходить, по идее. А у нас портвейна, это тоже три семерки. То есть это тоже, как бы, вопрос географический.
И это тоже проблема географического. Да. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, был с нами на прямой связи. Панк 13 жалеет. Ладно, говорит, для граждан России кривые законы принимают. Нас не жалко, мы смолчим, а тут перед всем миром обмешурились. Почему вы решили, что обмешурились? Есть совершенно другие взгляды на этот закон. В каждом конкретном случае, пишет оптимист, могут быть исключения, и это обстоятельство непреодолимой силы. Область Шампань находится во Франции, напоминает он. И он, кстати, пишет, только стали активно развивать с Францией отношения, надо было придумать и ввести эти правила. Вот теперь непонятно, будут эти правила действовать, будут их пересматривать, или все пойдет на самотек. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 8 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Пробок немного сегодня, впрочем, на этой неделе все дни. По-моему, даже 8-бальных пробок не было ни разу. Сегодня 4-бальные пробки в эти минуты. Как предполагается, через час пробки станут 5-бальными. Потом будет 2 часа 6-бальных пробок, даже 7 баллов. Сегодня нам никто, во всяком случае, Яндекс точно не обещает. Две темы я вам обещаю для обсуждения на ближайшие 20 минут. Это продление работы летних веранд без использования QR-кодов до 1 августа в Москве. Открытие зоопарков. Ну, короче, послабление антиковидное. Об этом стало известно сегодня. В Москве послабление. Ужесточение в Санкт-Петербурге. Это вы тоже только что слышали. Так вот, про Москву поговорим сейчас, а потом еще поговорим вот о чем. Правительство Российской Федерации разрешает МФЦ выдавать электронные дубликаты документов. Вы приносите документ, вам его сканируют, ставят электронную подпись, то есть заверяют этот электронный скан, и вы можете его где-то предъявлять. Вот где предъявлять можно, насколько удобна эта новация, поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей, и тут много интересных сообщений, которые вот в эти минуты приходят. Во-первых, суд лишил рэпера Эл-Джея водительских прав на 1 год и 7 месяцев. Во-вторых, тот пожар, о котором мы говорили полчаса назад, судя по всему, потушен. Во всяком случае, об этом нам сообщает... Нет, не потушен. Локализован. Об этом сообщает нам РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Российской Федерации. Причем, если вы помните, начинался пожар на Волгоградском проспекте на площади в 500 квадратных метров, локализовали его только что на площади в 1000 квадратных метров. И еще одно сообщение. Сейчас я попытаюсь его найти. Сегодня с утра много говорили об обрушении потолка в железнодорожной станции «Ожерелье» в Подмосковье. Так вот, только что стало известно, следователи Следственного комитета организуют проверку после того, как это произошло. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти Москвы продлевают работу летних веранд без QR-кода до 1 августа. Это послабление. Предполагалось, что без QR-кода на летнюю веранду нельзя будет заходить уже с 12 июля. Теперь до 1 августа это продлили. Возможность без QR-кода посещать заведения общепита, если они на улице. Кроме того, сегодня в блоге Собянина это появилось сообщение. Кроме того, там же было сказано, что теперь можно гулять в парках, что там можно заниматься спортом. И что открывается зоопарк? 7373948. Телефон прямого эфира. Напомню, все это происходит на фоне того, что в Петербурге, и об этом только что стало известно, массовые мероприятия численностью более 75 человек запрещаются, спортивные мероприятия закрываются, ну и так далее. Слышали об этом наверняка. Если кто собирается в Петербург, имейте это в виду. До 16 августа там продлевается вот этот вот особый период, а с 13 июля массовые мероприятия численностью более 75 человек запрещаются. Что касается Москвы, здесь наоборот. Летние веранды могут работать без QR-кода до 1 августа. Открыт зоопарк, можно гулять в парках. Что еще меняется? О каких послаблениях, в принципе, идет речь? Или вот это исчерпывающий список? Депутат Мосгордумы Александр Козлов с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я сказал о летних верандах, упоминал парки и зоопарк. Это все из сегодняшних послаблений.
Ну, да, пока да, но все-таки мы видим действительно такую положительную динамику, что большое количество москвичей, в среднем это сейчас до 100 тысяч и даже больше, проходит вакцинацию. Это положительная динамика, и уже можно говорить о том, что если так все продолжится, то меры вот такие ограничительные, можно говорить о неком послаблении. Но оперативный штаб, который ежемесячно, ежедневно проводит некий такой анализ, мониторинг, конечно же, учитывает разные показатели, это и заполняемость коек, и тяжесть болезни, и вот в том числе и вакцинацию. Поэтому, конечно, пользуясь случаем, также хочу напомнить, что те, кто не сделал вакцину, не поставил вакцину, все-таки должны это сделать. Это все-таки личная безопасность и гарантия того, что мы в ближайшее время выйдем из этих ограничительных мер.
Александр Михайлович, прежде, как кажется, во всяком случае, подобного рода послабления сопровождались ужесточением проверок на дорогах, если так можно говорить. Ну, то есть, когда начинали более жестко проверять масочный режим. Как вам кажется, стоит ли ожидать чего-то подобного в данном случае?
Ну, вы знаете, масочный режим никто не отменял. Если говорим об общественном транспорте, то проверочные мероприятия также проходят и в магазинах, и в местах, и в торговых центрах, где вот происходит большое скопление людей, смотрят, как соблюдается именно масочный режим. И к ответственности могут быть привлечены как сами граждане, да, так и владельцы этих торговых точек, магазинов за нарушение норм. Потому что всегда надо напоминать, когда речь идет о том, что если мы стоим там в очереди, рядом с нами кто-то проходит, в общественных местах маска продолжает быть неотъемлемой частью.
Скажите, вот эта история с QR-кодами в общепите, на ваш взгляд, все-таки не обошлось без ошибок или все это более-менее работает?
Вы знаете, вот первые дни, когда это было, ну, некой такой непривычной процедурой, было много вопросов, как его оформить. Буквально за два дня даны были все разъяснения, и сами рестораны, места общественного питания подтвердили, что да, это рабочая процедура, и сейчас вот донастроили систему, когда приходит QR-код после вакцинации в виде смс-сообщения. То есть даже никуда не нужно заходить, просто после вакцинации, когда делается прививка, указывается в том числе и СНИЛС. То есть это, ну, дополнительная мера, которая позволяет получить QR-код еще быстрее. Ну, либо через портал МОСРУ, через госуслуги, то есть это делается буквально за 2-3 секунды.
За это время вам хоть раз пришлось использовать подобного рода процедуру?
Вот за момент, с момента, когда были введены QR-код, вот один раз воспользовался, и да, все работает, никаких проблем не было.
Спасибо.
Предъявляешь QR-код, либо либо паспорт, либо водительское удостоверение, то есть это достаточно.
Спасибо. Александр Козлов, депутат Мосгордумы, 7373948, телефон прямого эфира. Среди наших слушателей есть люди, которые тоже использовали свой QR-код по назначению. То есть пришли, показали QR-код, их этот QR-код сверяли с паспортом. Ну, как это работает? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948, код города 495. Обычно Россия в целом отстает от Москвы количеством инфицированных на две недели. Ведь Москва огромный хаб. На мой взгляд, в Питере отменят ограничения несколько позже. Ну, в общем, примерно так и происходит, потому что взрыв в Москве был примерно две недели. Будет смешно, если этот код одноразовый, пишет Панк 13. Не знаю, насколько это будет смешно. Дмитрий говорит, что уже давно ресторанную еду покупает с доставкой. И QR-код при этом совершенно не нужен. 7373948. Телефон прямого эфира. Артем... вот мы, Артем, с вами не пересеклись, я тоже на выходных был в Сергиевом Посаде, но Артем отправился в довольно известный ресторан, часть территории как бы пристройка, но капитальная накрыта, и вот туда пускали без QR-кода, типа веранда. Что такое веранда в законодательном смысле, Артем не понимает. 7-3, Григорий из Санкт-Петербурга пишет про свои питерские ограничения, у нас, говорит, футбол-то кончился, вот ограничения, собственно, и ввели. Что тоже может быть. Зато алые паруса поотмечали, пишет Виталий. Но мы не про Санкт-Петербург, мы про Москву. Кто-нибудь из наших слушателей предъявлял свой QR-код или нет? Лимонадный Джо, видимо, предъявлял. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да.
Да, предъявлял QR-код. Сначала я скриншот сделал QR-кода. Он почему-то не сработал. Потом предъявил там администратору, зашел на госуслуги, она...
Подождите, то есть у вас тоже распечатанный QR-код не сработал? Я ведь не впервые просто слышу об этом.
Да, распечатанный не сработал, а я зашел на госуслуги, предъявил администратору, она там сканировала, и со второго раза я, в общем, меня запустила.
Запускали по паспорту или по правам? Понял, спасибо. Работает. Видите, вот, пожалуйста, Виталий из Филей утверждает, что его QR-код — это усы, лапы и хвост. Таким образом, мы что-то новое узнали про Виталия. Еда, принесенная курьером, пишет вечно недовольный Алексей Морозов, холодная и невкусная. Едой он тоже недоволен. 7373948. Слушаем вас, да. Алло.
Алло, здрасте. Валентин зовут. Также пришел в ресторан, ну, как назвать его возможно, да, вылепать его с детьми. У детей, соответственно, ничего не спросили, потому что там по 7-8 лет. А я показал скриншот, который заранее сделал, и все без проблем. Паспорт и документы водительские ничего не спрашивали. Просто смотрели QR, сравнивали то, что мы
как бы... То есть и QR-код есть, и достаточно. 7373948, телефон прямого эфира. А с вами как это было? Алло. Здравствуйте, да.
Алло. Добрый день, добрый вечер. В ресторане я по QR-коду не был, но новость хорошая. Черкесова выиграл.
А это вот не при этом. МакМерфи предъявлял скриншот, тот не работал. Долго ждали ответ от госуслуг, но, видимо, все-таки все сработало в финале. Потому что иначе бы человек жаловался бы, наверное. 7373948, телефон прямого эфира. На летних верандах QR-код можно будет не предъявлять еще как минимум 3 недели. Насколько я понимаю, 12-е, 19-е, 26-е, да, почти 3 недели. Планировалось, что QR-коды введут на летних верандах с 12-го, точнее, с 13 июля. Теперь работа летних веранд вот в таком бескуар-кодном режиме продлена до 1 августа. Открыт зоопарк, но, правда, только на улице. Открыта возможность заниматься спортом в парках и бывать в парках вообще-то, более открытые территории, как говорят, там меньше возможностей заразиться, чем в закрытых помещениях, поэтому все эти решения были сегодня приняты, или, во всяком случае, сегодня об этом было объявлено. 7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые побывали в ресторанах с QR-кодами и предъявляли их. Вот... были сообщения, и вот Леонардо Джо первым делом рассказал нам об этом, что бумажная распечатанная история QR-кода может не срабатывать. 7373948. Как это было с вами? Ирина пишет, что сделала скрин на телефоне QR-кода. Хожу в ресторан регулярно, все работает на обед, на деловую встречу. То есть она неоднократно это делала. Но это скрин, телефонный скрин. А вот распечатка. Кто-нибудь с этим сталкивался? 7373948, телефон прямого эфира. Отправился в бан. Животных в зоопарке вакцинировали или нет? Важно для Аллы почему-то знать в данный момент. Хорошо, не думаю. Во всяком случае, напрямую в закрытые помещения к животным все равно допускать, насколько я понимаю, не будут и сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, мы выяснили, что, как правило, это работает. По поводу бумажных распечаток это может не срабатывать. Во всяком случае, об этом говорил Лимонадный Джо. Ну, а совсем без QR-кода можно идти на летние веранды. Причем, если до сегодняшнего дня предполагалось, что это правило работает только до 12 июля, с сегодняшнего дня его продлили до 1 августа.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Что, 223-й, говорит, может быть, погрешность при печати? Не знаю, может быть, погрешность при печати, может быть, как-то вообще по-другому работает. Но как бы то ни было, вот и Лимонадный Джо подтверждает, и я у коллег, у кого-то слышал, что человек, который распечатывает QR-код и предъявляет его, получает определенные проблемы. Он не считывается. По какой-то причине. Мы не знаем, по какой. Ладно, Кабмин разрешил МФЦ выдавать электронные дубликаты документов. Сегодня есть такая новость. Процедура получения такого электронного дубликата, как сообщается на сайте правительства, будет совершенно простой. Вы приходите в МФЦ, вы отдаете сотруднику свой документ, его сканируют, потом заверяют электронной цифровой подписью, вам возвращают ваш документ в бумажный, в форме, и в личном кабинете на портале госуслуг через какое-то время у вас появляется электронный дубликат этого документа. А потом при последующем обращении в МФЦ или органы власти не надо будет предоставлять оригиналы. И вот перечень документов, он пока не существует, потому что должен быть утвержден отдельным постановлением правительства. Но вот хороший вопрос. Пан 13 тоже говорит. Интересно, а полиция будет принимать? Ну вот, к примеру, остановили тебя, а ты показываешь телефон. Вот, пожалуйста, вот мой личный кабинет госуслуг. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы в РАНХИКС. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти электронные дубликаты документов, насколько широкого списка можно ожидать от правительства для того, чтобы потом исключительно телефоном показывать те или иные документы в качестве электронного дубликата?
Я думаю, что туда войдет несколько десятков наиболее распространенных документов, которые нужны чаще всего. И я думаю, да, со временем можно будет показать и гаишнику, и чиновнику с экрана что-то, и он проверит по записи в информационном ресурсе, что действительно такой документ есть, что действительно он выпущен на этого человека и действительно подтверждает те или иные его права. Вот. Это, наверное, будет похоже на предъявление вот этого штрих-кода, так полюбившегося, значит, москвичам в последнее время, по которому практически любой, практически мгновенно, тем не менее, что-то может установить, да, и с собой там таскать много не надо. Как минимум в этой части это удобно, давайте как бы это признаем. Вот. Но что я хотел сказать еще, что для того, чтобы все заработало, этого постановления, конечно, недостаточно. Даже чтобы этот список приняли, тоже недостаточно. Еще есть куча нормативной базы, которая сейчас фиксирует, что документ должен быть бумажный, его надо предъявить на бумаге. И там еще предстоит почистить, ну, десятки разных правовых актов, чтобы легализовать вот этот вот сценарий, о котором вы сказали. Да, когда мы с экрана что-то показываем, или даже не показываем, а просто говорим чиновнику.
Сколько времени может уйти на подобного рода подчистки?
Ну, я думаю, что если быть реалистами, то это 2-3 года. А если быть оптимистами, то и очень сфокусированно этим заниматься, то вообще теоретически можно было и за год-два бы сделать.
Но понятно.
Диапазон, думаю, такой, да.
Тогда еще, а вот подводные камни у этого есть? Вот, например, Марина пишет, все документы сразу же в руки жуликам ведь попадут.
Ну, это стандартные риски, это Марина права, конечно, и я тут ничего утешительного сказать не могу. Вот. Другое дело, что против этих рисков, наверное, есть риски того, что тот бумажный драгоценный документ, который, не знаю, наследство подтверждает завещание, или, скажем, купчая на недвижимость какую-то, или что-то еще, они ведь тонут, горят, теряются и стираются со временем. Там тоже есть свои риски, и если новые риски будут не выше, чем привычные, то, наверное, как-то мы выживем. Вот. Но да, они есть, это правда.
Спасибо. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХИКС. Мы говорим о возможности появления большого количества электронных дубликатов документов в ваших кабинетах госуслуг. Михаил Брауда-Золотарев после сегодняшнего постановления правительства на этот счет говорит, что год-два понадобится, прежде чем это заработает в полном объеме. Прежде чем мы перейдем к обсуждению этой новости, новость, которая появилась только что.
Новость часа.
Владимир Путин только что отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Это документ опубликован, об этом пишут информационные агентства. Рекомендация не продавать туры на курорты Египта таким образом тоже отменена. Египет открывается для российских граждан. Пока без подробностей, об этом сообщают информационные агентства. Ждем новостей уже, видимо, в ближайшие минуты.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, наверняка упремся в проблему «знать не знаю эту вашу электронику, давайте бумагу с печатью». Еще раз, тут вот такая история. Государственному чиновнику будет невозможно так сказать, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Новость года про Египет. Да, действительно, Дмитрий 242-й, Григорий из Санкт-Петербурга. Вслед за Турцией открывают Египет. Насколько это безопасно, это отдельный вопрос. Но, видимо, власти принимают это решение по поводу безопасности, все проверили. И с точки зрения того, из-за чего Египет закрыли, и с точки зрения того, что теперь происходит с коронавирусом. Оптимист говорит, скоро телефон станет нашим цифровым аватаром, особенно вместе с технологиями распознавания лиц и голоса. У вас много электронных дубликатов документов? Насколько часто вы пользуетесь возможностью в электронной форме те или иные документы предоставлять или использовать? 7373948, телефон прямого эфира. Ну и вот то, о чем написала Марина Панкратьева. Все документы сразу же в руки жуликам попадут. Вы этого что, не боитесь, получается? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы же понимаете, с одной стороны, вроде как этого боишься, с другой стороны, мы же понимаем, что совсем скоро, судя по всему, бумажных документов уже все равно не будет. Виталий, начнем, говорит, издалека. У нас не везде в стране недостаточно хорошая связь. И тому пример прямая линия. Ну, не совсем. Виталий, вы должны понимать, что прямая линия — пример нехорошей связи для двухстороннего видео. А это уж совсем хорошая она должна быть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я не вижу в этом никаких проблем. Единственное, если бы я бы сделал бы верификацию, там, многоуровневую, то да. А так, мы идем к цифровому обществу.
То есть верификация на уровне госуслуг вас не устраивает? Она кажется вам слишком простой?
Ну, я бы добавил бы еще что-нибудь туда, там, допустим, чтобы как бы было на всякий случай. Ну, чтобы вот убрать вот этих людей, которые говорят, жулики все украдут.
Ну, понятно. Ну, дадим вам еще одну верификацию. Сначала будете смотреть в камеру, потом будете палец прикладывать, потом говорить что-нибудь будете. Тогда жулики ничего не украдут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Да, Андрей.
Я часто пользуюсь электронными документами. Лично мне удобно. Неудобно моей маме, которой 74, у которой проблемы с четкостью пальцев и вообще с освоением электронного устройства.
Выход есть, как вы думаете?
Да, да. Как ни крути, за цифровыми носителями и способами взаимодействия будущее. Иного способа, как слово или 1.0 электронной информации, передача информации на сегодня не существует. Не запахами же передавать. И, простите, что вы говорили про Египет? Его открывают? У меня просто скоро отпуск.
Извините, да.
Понял.
Спасибо. Юджин из Домодедова. Давно уже все документы отсканировал и храню в облаке, пишет. Алла из Северного Тушина говорит, когда начнет терять телефоны народ, то его убедят, что чип надежнее. Ну, есть и такой взгляд на это, но мне кажется, это все-таки больше похожим на историю со всемирным заговором. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что единая карта петербуржца уже есть, там все данные, там банковские счеты, фотографии. Но это вот если человеку сложно с телефоном управляться. 7373948, телефон прямого эфира. Борис Семенович, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, я пессимист, наверное, по натуре. Дело в том, что электронное правительство, электронное государство, оно имеет очень невысокую степень защищенности от воздействия тех же самых электронных устройств. Помните, как ослеп американский Дональд Кук в Черном море? Так вот, таким образом может ослепнуть целое государство.
Борис Семенович, давайте не будем вспоминать то, что было даже не позавчера.
Ну, давайте не будем вспоминать. Но все-таки помните, какая была трагедия в Москве, когда была авария с нашей энергосистемой?
Ну, опять же, это было позавчера и даже более чем позавчера. Зачем мы пытаемся сказать, что когда-то однажды с нами что-то было? Скорее всего, человечество научилось на этих ошибках чему-то. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да.
Прошу.
Ну, скажем так, у мошенников уже все давным-давно есть, потому что все наши документы давным-давно отсканированы, переведены в электронный вид, и если надо будет, они их и так даст.
А вы, собственно, мошенник, да? Ну, откуда вы знаете тогда?
Я не мошенник, ну, смотрите, я пришел в банк, мне говорят, дайте нас, пожалуйста, ваш паспорт, снюс. И она куда-то с ним уходит.
Ну и что?
Что она там с ним делает? Где?
Нет, еще раз, откуда вы тогда знаете про мошенников? Вы не знаете, что она с ним делает?
Ну, если бы не было, значит, не было бы звонков. И мошенники бы не знали наших полностью всех данных, фамилиями, отчеством.
Если бы они знали наши полностью все данные, у вас бы денег уже не было, а они пока есть. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. С другой стороны, пишет Панк 13, у меня как-то паспорт из базы пропал, но бумажка-то на руках есть. То есть некая хотя бы гарантия. Если пропадет бумажка, вроде как где-то в облаке лежит то, что было бумажкой. Или электронный образ. А если пропадет электронный образ, то вроде как бумажка. Ремуальд 82. В МФЦ уже все документы в электронном виде. 7.3. К вопросу о QR-кодах. Что мешает злоумышленнику зашифровать в QR-коде ссылку на фейковый сайт с результатом проверки сертификата прививки? Ничего не мешает, наверное. Я не знаю. А при чем тут это? Теперь я могу в метро заходить без билета, Юджин из Домодедова. Достаточно посмотреть в камеру, но не везде. Спасибо работодателю. То есть это реально уже в метро работает? Удивительная история. Вроде как служба безопасности Сбербанка всегда говорит, Виталий придумает, как вас всех обвести. Еще раз, если бы она всегда придумала, как всех обвести, все бы были без денег. Но людей, которые от этой самой гипотетической, в кавычках, службы безопасности какого-то банка пострадали, все-таки меньше, чем большинство. Ну или так кажется, во всяком случае. Кабмин разрешил МФЦ выдавать электронные дубликаты документов. Процедура их получения, как обещают, станет максимально простой. Далее новости.